Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона обозреватель Любовь Перова. Приглашаю вас в Московский академический театр имени Моссовета, где 30 сентября состоялся вечер, посвященный столетию со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской. Почтить память великой актрисы пришли видные общественные деятели и мастера искусств, актеры, режиссеры, литераторы, музыканты. «Я не признаю слово «играть», — писала Раневская. «Пусть играют дети, пусть музыканты играют. Актер на сцене должен жить». К юбилею Фаины Георгиевны театр имени Моссовета, на сцене которого актриса жила несколько десятилетий и где создала поистине бессмертные образы, подготовил очень интересную фотовыставку. Были напечатаны памятные плакаты и буклет, а архитектор Алексей Щеглов, семья которого, по сути, была семьей Фаины Георгиевны, издал на собственные средства тиражом всего 500 экземпляров свою книгу воспоминаний. До начала вечера в зале звучала музыка Георгия Свиридова «К пушкинской метели». И это не случайно. Известно, какое громадное место в жизни Раневской занимало творчество Пушкина. На сцене большой портрет Фаины Георгиевны. Добрые умные глаза, чуть ироничная улыбка. Участников и гостей вечера представляли ведущие артисты театра имени Моссовета. Открыла вечер старейшая наша актриса Мария Владимировна Миронова.
Вот я шла и думала, с чего я начну. И вот с чего я начну. Я как-то вот была в Англии и в разговоре с Чаплином. Я ему сказала, что он влюблен в Софию Лорен. Но я сказала в шутку. Тут же была его жена, и София Лорен была тут же. Я сказала в шутку. И вдруг Чаплин совершенно серьезно сказал мне такие слова. Он сказал: «Маша, есть много замечательных артистов, которых я снимал и надеюсь, что буду снимать. Но есть единицы, которые выходят на съемочную площадку и сразу начинают жить. Вот такая София. И вот такая Фаина. Она жила. Она показывала нам не роли. Она показывала нам биографии. Она будила в нас мысли. Когда я посмотрела, я не помню название картины, я не помню режиссера, я не помню актеров, я помню эту топершу, и я шла домой, и я думала, какая она? У нее, наверное, все засыпано пеплом, она вообще неряха. Как она живет? У нее, наверное, кошки. Она будила мое бледно-серое вещество. И вот она играла Васю Железнову. Она играла, ну, я не люблю говорить «играла», она жила в этих ролях. Она была вот этой женщиной, деревья умирают стоя, бабушка, да? Она стояла в выемке рояля, и она вдруг поворачивалась немножко, и сразу я видела биографию этой женщины. Я видела, какая она была молодая. Это было сразу видно. Фаина Георгиевна – это, я бы сказала, явление из ряда вон выходящее. И явление, к сожалению, мало востребованное. Для нее должны были писать пьесы драматурги. Для нее должны были писать сценарии, сценаристы. Она всегда играла рядом со звездой какой-нибудь, и она, ей давали комическую роль, а она могла делать все. Ей было подвластно абсолютно все. Фаина Георгиевна для меня всегда была маяком. Я не знаю, я знаю, что я не могла никогда к ней приблизиться, но она для меня всегда была каким-то светочем. Уже последнее ее произведение – это «Дальше тишина». Ведь что она будила, например, когда я шла после спектакля? Я не думала о том, как замечательно играет Плеяда, какая она. Я думала о том, боже мой, как жестока молодость к старости. Почему же они забывают, что они тоже будут старыми? Как ужасно, что распадается семья. А ведь что такое семья? Крепкая семья – это крепкое государство. Нет семьи – нет государства. И я думала вот о таких вещах. Вот я говорю, что она всегда, она будила в нас мысли. А это очень важно, когда вот здесь вот появляются мысли. Она была для меня маяком. Маяк погас. Ну что ж, буду идти дальше, сколько пройду, на ощупь. Спасибо.
На экране фрагмент фильма «Слон и веревочка».
Надо мной во дворе все девочки смеются.
Умный ты человек, Лидочка, а расстраиваешься по пустякам. Прыгать не умеешь, научишься. Не помню я, в каком году, но много лет назад я выбегала с прыгалкой весной в зеленый сад. Я выбегала с прыгалкой весной в зеленый сад. Весной я прыгала в саду, как скачут все ребята. Не помню я, в каком году, давным-давно когда-то. Не помню я, в каком году, давным-давно когда-то. Тогда была я девочкой, была я молода. А кто из нас не прыгает в юные года? Не помню я, в каком году, но много лет назад я выбегала с прыгалкой весной зеленый сад.
Фаина Георгиевна очень любили дети, иногда они ее донимали, даже вот когда она шла по улице, там дразнили, кричали. Но она все равно относилась к ним по-доброму. И вот сегодня пришла приветствовать Фаину Георгиевну. Очаровательная, прелестная, маленькая девочка Наташенька Защипина.
Спасибо. У меня, правда, счастливое было детство. Ну и какие-то вот такие две грани этого детского счастья, как я теперь это, конечно, понимаю, была Фаина Георгиевна, с которой мне пришлось сниматься в двух фильмах. «В слоне и веревочке», кстати, ведь поет сама. Как потрясающе! «В слоне и веревочке» и в фильме «У них есть родина». Ну, «Слон и веревочка» тоже для меня был, в общем, хорошим и интересным уроком, потому что на съемочной площадке были два прекрасных актера, Фаина Георгиевна и Ростислав Яныч. Беседовали они между собой, ну, вы сами понимаете, как. А второй урок был в фильме «У них есть родина». Я коротко расскажу. Снимали сцену, где Фаина Георгиевна играла фрау, хозяйку немецкого кабака в Берлине. А я играла маленькую девочку, пленную русскую советскую девочку, которую она взяла из приюта и которую у нее подавала пиво офицерам. И вот появляется в павильоне в этой сцене Кадочников, Павел Петрович, который играет крепкого советского офицера, занимающегося репатриацией русских детей на родину. Я должна кинуться ему на шею, зарыдать, а у него, как у советского офицера, только должны были появиться на глазах слезы, ничего больше. И вот мотор, а рядом сидит Фаина Георгиевна, потому что камера после нашей встречи прямо переходит на ее крупный план. Она тут присутствует. И вот я кидаюсь к нему на шею, плачу. Чего-то у него или он плачет, или вообще ничего. А нужно, чтоб только слезы, потому что вот так вот надо было советскому офицеру. Еще один дубль, тоже я плачу. На третий я уже не плачу, ну что там, 9 лет еще было. Уже кое-как, это уже не нравится. Четвертый дубль, ничего не получается. Тогда Фаина Георгиевна подзывает меня к себе, она сидит на стуле, ставит перед собой и такую затрещину мне дает. Искры у меня из глаз посыпались. Зарыдала я по-настоящему изо всех своих детских сил. Она кричит: «Мотор!» Меня всунули в камеру. Дубль получился блестящий. И Кадочникову стало меня жалко. И слезы у него навернулись на глазах. В общем, все получилось. А вы знаете, потом она кинулась ко мне, когда сняли этот дубль, она кинулась и говорила: «Деточка, ты меня прости. Я же это сделала для того, чтобы все было по-настоящему. Надо все делать по-настоящему. Ты будешь актриса». Она мне это раз сказала 20. «Ты будешь актриса, ты будешь актриса. Но у тебя будет столько оплеух», она мне говорит. «Но и моя будет самая безобидная в твоей жизни». Вы знаете, так и случилось. Светлой памяти.
Фрагменты дневников и записных книжек Фаины Георгиевны Раневской читает артист Анатолий Адоскин.
Молодость вообще нельзя забыть. Таганрог – это Чехов. Я лечила зубы у его племянника. Мама знала многих, с кем он был знаком, у кого бывал. Гимназисткой я бегала к домику, где он родился, и читала там книги, сидя на скамье в саду. Он был не такой. Это новенький. А тот был деревянный, какой-то черный от дождя, жалкий, нищенский. Люблю Чехова невыносимо нежно и с дикой жалостью.
На экране кадры из фильмов по произведениям Чехова с участием Фаины Георгиевны Раневской.
Пожалуйте, взгляните, гости дорогие. Взгляните, гости дорогие. Приданая пустяшная. А, приданая пустяшная. Ты, сударь, говори, да не заговаривайся. Приданая пустяшная. Кроме того, что 1000 рублей чистыми деньгами. Мы всю мебель даем. Мы 3 соломы даем. Мы 3 солопа даем. А постель, одеяло, шелковое, стеганое, а перина, пушинка к пушинке, ни одного перышка. Наволочки все кружевные. О, пойди-кась. Найди в другом месте такое придурочное.
Приходите вы домой. А навстречу вам.
Почему я не плакал? Почему я не плакал?
Это нечто миниатюрное, волшебное. Аллегорическое.
Разве вы не видите, что я музицирую? А ну, дыхни, дыхни. Опять нализался? Козел. Господин Беликов, здравствуйте. Очень рада вас видеть у себя. Очень рада. Ну, я вас оставлю. Я пойду в детскую, ангел мой.
Полчаса, дорогой Павел Васильевич. Драма в пяти действиях с прологом и эпилогом. О чем пели соловьи? Действующие лица. Помещик Шепчерыгин, 60 лет. Взгляды отсталые, лицо значительное. Его сестра Конкордия Ивановна, 65 лет, со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку. Его дочь Анна Сергеевна, 35 лет, чистая девушка, и это заставляет ее глубоко страдать. Зигзаговский помещик, богат, развратен, продукт своего времени. Купец Водянкин хромает на левую ногу, на сцене не появляется. Княгиня Прунская, запятая, 75 лет, нечиста на руку. Барон фон Шпуцель, старый холостяк, имеет взрослую дочь. Его дочь Калерия, 50 лет, со следами былой красоты, на ней узкий шелковый лиф. Поселяне и поселянки. Действие первое.
Антон Павлович Чехов и Фаина Георгиевна Раневская. Это вообще особая громадная тема. Фаина Георгиевна рассказывала о том, как в молодости, будучи молодой актрисой, она переиграла почти все женские роли в пьесах Антона Павловича. И больше всего она любила «Вишневый сад». И совершенно естественно, что молодая провинциальная актриса Фанни Фельдман стала Фаиной Раневской. Но нам досталось, и нам осталось от этого репертуара Фаины Георгиевны только три пленки. Это «Свадьба», это замечательная «Человек в футляре», где она у фортепиано решает гамлетовский вопрос, почему она не сокол и почему она не летает. И это драма, которую она написала сама. Она писала это 3 года, очень долго. И это было абсолютно, мне кажется, совершенно равно Антону Павловичу. Стало доброй традицией на наших сценах, на сцене Русского театра, играть инсценировки Антона Павловича, читать его рассказы. И сегодня на нашей сцене в честь столетия Фаины Георгиевны будет представлена, показана, разыграна, инсценирована рассказ Антона Павловича «На чужбине» в исполнении наших дорогих гостей Олега Николаевича Ефремова и Виктора Николаевича Сергачева.
Мы очень благодарны за ту честь, которую организаторы этого вечера вот нам оказали участвовать в этом юбилее великой актрисы. Ну, уже все рассказано, как Фаина Георгиевна относилась к Чехову. Ну, а как бы она отнеслась к тому, как мы играем, не знаю.
Воскресный полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу месье Шампунь, француз. Этот Шампунь когда-то был у Камышева гувернером, учил его детей хорошим манерам, произношению и танцам. Потом, когда дети Камышева подросли и стали поручиками, он остался у него чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности у него не сложны, он должен чисто одеваться, пахнуть духами и выслушивать бесконечную болтовню хозяина. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалование. Давай.
Смерть! Голову и во все суставы ударил. А вот отважной французской горчицы вот этого никогда не будет. Хоть всю банку съешь.
Кто любит французскую, а кто русскую?
Да никто не любит французскую, раз только одни французы. А французы, что ни подай, он все съест. И лягушку, и крысу, и тараканов. Ну, вот вам эта ветчина не нравится, потому что она русская. А подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское. Вы будете есть и еще причмокивать. Ведь по-вашему же все русское. Скверно.
Я этого не говорю.
Все русское скверно, а французское осетрежули. Ведь, по-вашему, лучше Франции страны нет. А, по-моему, что такое ваша Франция, по совести говоря? Так, кусочек земли. Пошли туда нашего исправника. Он через месяц перевода запросит. Развернуться негде. Ведь вашу ж Францию всю в один день объездить можно. А у нас вышел за ворота и конца краю. Едь, едь.
Да, мусье, да, да. Россия огромная страна.
Ну, вот тот и оно, тот и оно. Ведь, по-вашему, лучше французов и людей нет. Нет, я не спорю, не спорю. Умный, ученый народ, я не спорю. Французы все ученые, манерные. Француз никогда не позволит себе невежество. Даме вовремя стул подат. Раков не станет есть вилкой. На пол не плюнет. Но нет в нем духу. Духу того в нем нет. Нет, я не знаю, как это вам объяснить. В французе не хватает чего-то такого. Такого эдакого, ну, как это объяснить, эдакого юридического. Я помню, читал где-то, что у вас, у французов, у всех, ум приобретенный из книг. А если вот нашего русского обучить как следует наукам, что, конечно, не просто, но он то никакой ваш профессор не сравняется.
Может быть.
Нет, не может быть. А верно, и нечего морщиться. Я правду говорю. Русский ум, изобретательный ум.
Правда, ходу ему не дают. И хвастать он не умеет. Изобретет что-нибудь и поломает. Или детишкам отдаст поиграть. А ваш француз изобретет какую-нибудь чепуху. И на весь свет орет, кричит. Вот! На медне кучер Иона сделал из дерева человечка. Дернешь человечка за ниточку, а он сделает тебе непристойность. И однако Иона не хвастает. Да и вообще не нравятся мне французы. Нет, я про вас не говорю. А вообще безнравственный народ. Нет, на людей наружность условно как бы походят. Но живут-то как собаки. Ну вот возьмем, например, брак. Ведь у нас, коль ты женился, так прилепись к жене. И никаких разговоров. А у вас муж целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом этих французов. И давай с ними конконировать.
Это неправда. Как раз во Франции семейный принцип стоит очень высоко.
Да знаем мы этот ваш принцип. Принцип, а вам стыдно.
Ах, стыдно защищать. Надо беспристрастно. Беспристрастно. Свиньи так и есть свиньи.
Монсье. Если вы так ненавидите французов, я не понимаю, зачем вы меня держите.
Куда мне вас девать?
Отпустите меня. Отпустите, я уеду домой, во Францию.
Так кто ж вас пустит теперь во Францию? Ведь вы же изменник. Изменник своему отечеству.
Да, то у вас Наполеон, великий человек. А то вдруг Гамбет, вас черт не разберет.
Оскорбление, о, которое да. вы о, сейчас о. нанесли моему о. гражданскому чувству, о. не мог бы выдумать и злой брат мой. Да. Все кончено.
Да. А ой, уезжать хотите?
Да, да.
Ну что, я не смею задерживать. Только не знаю, как это странно. Как это вы без паспорта поедете? Ну да, я потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он потерял. А у нас насчет паспортов очень строго. Не успеете 5 верст проехать, как вас царапают. Заметят по лицу, что вы без паспорта. И сейчас кто такой?
Альфонс Шампунь.
Да знаем мы этим Альфонсов Шампуней. А не угодно ли вам по этапу в места не столь отдаленные?
Но это вы шутите.
Да с какой стати мне шутить? Только вот не извольте потом хныкать и письма мне писать. Когда вас мимо меня в кандалах проведут.
Будь проклят тот день, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество.
Ну ладно. Ну хорошо, но я пошутил, ладно? Я пошутил. Что уж слова сказать нельзя.
Да, дорогой мой, я привязан к России. Я привязан к вам, да, к вашим детям. Оставить вас для меня так же тяжело, как если умереть. Но ведь каждое ваше слово режет мне сердце.
Ну зачем же вы обижаетесь, когда я французов ругаю? Ну мало ли кого мы ругаем. Все мы обижаться? Берите пример с Лазаря Исааковича арендатора. Ох, я его и жидом, и свинячье ухо из полы делаю. За пейсы хватай, не обижайся.
Ну, тоже раб, он же за копейку готов на самую низкую.
Давай, давай, давай. Мир и согласие. Ох. Мир и согласие. О! Смерть! Слушай, голову и во все суставы ударил. Вот от вашей французской горчицы вот этого никогда не будет. Хоть всю банку.
Кто любит русскую, а кто французскую?
Ну, никто не любит французскую. Раньше только одни французы. А французу что ни подай. Он все съест. И лягушку, и крысу, и тараканов.
Все начинается сначала, и ничего не французы.
На экране фрагмент телевизионной передачи о творчестве Раневской.
Александр Сергеевич Пушкин, да. Вы помните, Лаура говорит, слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Как мне это нравится. Я вообще, вы не представляете, как я люблю Пушкина. Я дышу им с детства и до моей глубокой старости. Да, да, Пушкин все для меня. Вот, я вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной. Онегина воздушная громада, как облако, стояла надо мной.
К Пушкину у меня такое отношение, как будто мы можем еще встретиться или встречались когда-то. Меня врач спрашивает, как вы спите? А я говорю, я сплю с Пушкиным. Он был шокирован. На ночь я почти всегда читаю Пушкина. И засыпаю, мне снится, как он идет с тростью мне навстречу. Я бегу к нему, кричу, а он остановился, посмотрел, поклонился, а потом говорит, оставь меня в покое, старая дура, как ты надоела мне со своей любовью. Однажды я позвонила Анне Андреевне по телефону и сказала, я видела во сне Пушкина, еду, крикнула она мне в трубку и примчалась на такси.
Пушкин, мой бог, так говорила Фаина Георгиевна все последние годы. И вот мы подумали, что в день, вечер, в ее памяти нам очень хочется, чтобы здесь звучала поэзия Александра Сергеевича. И я с большим удовольствием предоставляю слово нашему замечательному артисту Сергею Юрьевичу Юрскому.
А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них сейчас отдать я рада, всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и дым и чад, за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен, в какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался, и здесь героя моего в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету, поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно, не правда ли, пора? Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, не друг, я хочу с тобой проститься нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновенья ль от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок хотя крупицу мог найти. Засим расстанемся. Прости, прости и ты, мой спутник странный, и ты, мой верный идеал, и ты, живой и постоянный, хоть малый, труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвение жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в бурной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал, без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяны верный идеал, о, много-много рок отъял, блажен, кто жизни чашу рано оставив, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим.
Константин Райкин. Прошу вас, Константин Аркадьевич.
Однажды в нашей квартире, вот здесь, вот на Благовещенском переулке, раздался звонок телефонный, и я подошел к телефону, папа был дома, я снял трубку и услышал вот этот вот голос, который ни с чем другим нельзя было спутать, это так низкий, вот этот вместе с ним какой-то детский голос, который попросил Аркадия Савча. Я папа позвал, он подошел к параллельному телефону, и я не мог преодолеть своего любопытства, которое было рождено безумной моей влюбленностью. Я как последний интриган или осведомитель, я подслушал весь этот разговор. И среди прочего я помню, как папа говорил, значит, что Фаина Георгиевна, вы великая актриса. И она ему сказала: Аркашенька, милый мой, напишите мне это на бумажечке. Значит, он говорил, зачем вам, Фаина Георгиевна? Он сказал, ну потому что этого никто не знает, а я всем буду теперь показывать, что Райкин про меня так думает. Это у меня будет свидетельство. Значит, они решат, что я придумал, что вы так сказали. Он сказал, да нет, ну, Фаина Георгиевна, да все так думают про вас, и все об этом говорят. Тогда она сказала, знаете, Аркашенька, я прочла тут где-то в журнале про себя о том, что актриса Раневская так в кино и не сыграла роли, достойной ее великого таланта. Вы знаете, я подумал, что нет ничего горше счастья прочесть это про себя в конце жизни. Фразу я запомнил почти буквально. Я хочу прочесть стихотворение Давида Самойлова. Оно коротенькое, это 8 стишки. Сегодня вот мы юбилей Фаины Георгиевны отмечаем. 24 октября будет юбилей 85-летия Аркадия Александровича Райкина. В связи с этим есть такие у Давида Самойлова стихи. Вот и все. Смежили очи гений, и когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении, стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое, говорим и вяло, и темно, как нас чествуют и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено.
Фаина Георгиевна была дружна с очень многими великими людьми. Фотографии с автографами висели у нее на стене. Для общения ей не важны были ранги. Ей важно, чтобы было интересно, чтобы был человек, с которым ей не было скучно. И кроме того, она обладала удивительным даром чувствовать талант. Вот одной из таких ее последних привязанностей была тогда еще совсем не знаменитая и неизвестная исполнительница, в которой она моментально угадала и какое-то необыкновенное, необычное, нестандартное исполнение песен. И я сейчас с большим удовольствием приглашаю теперь уже знаменитую, всеми нами любимую Елену Камбурову.
Среди отческих могил на большой мне знать дороге умереть Господь судил. Она в коленях под копыта, она горе под колесом, бильборду водой размыта под разобранным мостом. Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге размышлять. То ли дело рюмка рома, ночью сон поутру чай, то ли дело браться дома. Ну, пошел же, погоняй.
Спасибо.
Из многих и многих впечатлений, которые мне подарила возможность встречи с Фаиной Георгиевной, я позволю себе сейчас вспомнить те несколько минут до встречи нового 1984 года. Фаина Георгиевна лежала на тахте, мы о чем-то говорили, и вдруг неожиданно на полуслове она задремала. И так и не проснулась, и ровно в 12 часов она медленно во сне перешла в последний год своей жизни. И была такая тишина, ни радио, ни телевидение. И я тогда впервые вникла и поняла ошеломляющий смысл тех нескольких строчек романса, которым она меня терпеливо учила. Всего несколько строчек. «Наглядитесь на меня, очень ясный про запас. Может быть, я в последний раз у вас». И потом вот это чувство последнего раза, оно уже не оставляло меня. И мне хотелось бы сегодня, ну, по сути, впервые вспомнить этот романс. Нагляди Наглядитесь на меня. Очи я, очи ясные, очи я, очи ясны. Может быть, может быть, я в последний, я в последний раз, я я в последний раз у вас.
Сидящие в этом зале, безусловно, любили и любят Фаину Георгиевну. Кто ее знал лично, кто не знал. В такой день всегда хочется что-то или рассказать тем, кто ее знал, или то, что хотел бы о ней сказать, даже не будучи знакомым. И вот таким человеком является знакомый нам не только как замечательный артист, но как и создатель довольно злых эпиграмм. Хотя сегодня он выступает в несколько другом стихотворном жанре. Валентин Ильич Гафт, я прошу вас.
Спасибо. Большая честь выступать в такой вечер на столетнем юбилее действительно великой, гениальной актрисы. Как интересно, кончается век, столько тайн разгадано. А вот эту непостигаемую тайну, тайну актрисы, разгадать никто не может, да и не надо ее разгадывать. Она унесла это с собой. Ее любят все поколения ныне живущих. Я думаю, еще которые не родились, будут любить и восхищаться ею. Ее гений равнозначен вообще загадке и тайны жизни, рождения. Я позволю себе прочитать два своих стихотворений. Театр. Театр. Чем он так прельщает? В нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов. Зачем в святое мы играем, на душу принимая грех? Зачем мы сердце разрываем? За деньги, радость, за успех? Зачем кричим, зачем мы плачем, устраивая карнавал? Кому-то говорим удача, кому-то говорим провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг, домой едва приковыляя, живет совсем-совсем не так. Не стыдно ли жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я, убит и кланяюсь в конце. Но вымысел нас погружает туда, где прячутся мечты. Иллюзия опережает все то, во что не веришь ты. Жизнь кратка, как пьесы читка, но если веришь, будешь жить. А театр – сладкая попытка вернуться, что-то изменить, остановить на миг мгновение, потом увянуть, как цветок, и возродиться вдохновением. И краем разрешает Бог. И короткое стихотворение, посвященное Фаине Георгиевне Раневской. Голова седая на подушке, держит тонкокожая рука красный томик Александр Пушкин. С ней он и сейчас наверняка, с ней он никогда не расставался, самый лучший, первый кавалер, в ней он оживал, когда читался. Вот вам гениальности пример. Приходил задумчивый и странный, шляпу сняв с курчавой головы. Вас всегда здесь ждали, Александр, жили, потому что были вы. О, многострадальная Фаина, дорогой захлопнутый рояль! Грустных нот в нем ровно половина, столько же несыгранных, а жаль.
Как мы познакомились?
Когда?
Очень давно. Я тогда еще жила в Таганроге, прочла ее стихи и поехала в Петербург знакомиться. Долго гуляла около дома, потом долго стояла около двери, наконец позвонила и открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», и извинилась за нахальство. Когда же появилось постановление, я помчалась к ней. Она лежала, ее знобило. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное. Есть отказалась. Молчали обе. И вдруг сказала: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти с всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?»
Стихи Анны Андреевны Ахматовой читает Ольга Михайловна Остроумова.
Я научилась
просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером ходить, чтобы утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий зажигается огонь на башенке соседней лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. И последнее. Уж столько камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня, высокою среди высоких башен. Строители ее благодарю. Пусть их забота и печаль минует. Отсюда раньше вижу я зарю. Здесь солнце луч последний торжествует, и часто в окна комнаты моей влетают ветры северных морей, и голубь ест из рук моих пшеницу. А недописанную мной страницу божественно спокойно и легко допишет музы смуглая рука.
На экране кадры из никогда не стареющего фильма «Золушка».
Посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза. Это правда, что ты говоришь с королем?
Чистая правда, Золушка.
Ты попросил короля, чтобы тебе прибавили жалование?
Что-то мне в голову это не пришло.
Да, но ты попросил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу первых красавиц королевства.
Ну, что-то, дорогая, ну как можно?
Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил?
Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски.
Ядовитый змей. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать.
Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, во дворец, босиком за королевской тещей, шагом марш, ура!
Кто-то весьма справедливо заметил, что, несмотря на то, что Фаина Георгиевна сыграла в «Золушке» мачеху, по существу она была Золушкой, она ощущала себя так. И, да, собственно говоря, и вот Марья Владимировна, выступая сегодня здесь с этой сцены, тоже говорила об этом. И поэтому эта тема, вот тема Золушки, ну, для нам показалась весьма серьезной, когда мы думаем о Фаине Георгиевне Раневской. Вообще, тут много всяких совпадений, много в жизни интересного вокруг этой сказки Шарля Перро, которая, в общем, может быть не так проста, как может показаться на первый взгляд. И неудивительно, что эта сказка вдохновляла и вдохновляет многих и писателей, поэтов, композиторов, художников. Вот. И неудивительно, что знаменитый балет Сергея Прокофьева украшает репертуар лучших театров страны уже много лет. И вот совсем недавно, ну, скажем, не так давно, художественным руководителем Большого театра и директором Большого театра Владимиром Васильевым с труппой «Кремлевский балет» была заново поставлена эта сказка, этот балет.
Итак, Сергей Прокофьев, «Золушка». Сцена из балета в исполнении артистов театра «Кремлевский балет». В роли мачехи выдающийся танцовщик нашего времени Владимир Васильев.
Thank you.
В зале находится друг Фаины Георгиевны, великая Золушка 20 века Галина Сергеевна Уланова.
Зал стоя приветствовал Галину Сергеевну Уланову. Преподнесенные ей букеты цветов Уланова с поклоном положила к портрету Раневской. От одной великой актрисы другой.
Как известно, великая актриса родилась в Таганроге, недалеко от Ростова-на-Дону, города, который называют Папы, имея в виду, что есть мама Одесса. Я с удовольствием приглашаю на сцену Романа Карцева. Прошу вас.
Добрый вечер. Это большое счастье стоять здесь на сцене, где много лет провела эта великая актриса. Ну и поскольку это театр, то я хочу затронуть эту тему. В опере давали Бориса Годунова. Шел второй акт. Россия, темное царство, царь-убийца. Кровь младенца жгла ему руки. Больная совесть не давала покоя. В перерывах между актами на сцене было темно и тихо. Дирижер сидел за пультом и ждал сигнала. На сцене тихо передвигали мебель и стучали молотками. За 180 тысяч я должен на себе таскать этот царский трон. Ищите себе другого. Нет, вы будете таскать. За 180 тысяч? Да, за 180 тысяч. Платите больше, буду таскать. Это что, я вам плачу? А кто? По штатному расписанию. Значит, надо увеличить. Так увеличивайте. Все тихо, тихо, все тихо, тихо. Все, на Лебединое озеро можете не приходить. Тихо. Что тихо? Что тихо? Оборван, как юродивый. Трон по 50 раз. Туда, обратно, туда, обратно. У вас же режиссура. Я просил вашего режиссера сделать трон из картона. Как из картона? Он же актера не выдержит. А вы ему платите 180 тысяч, его любая бумага выдержит. Кто придумал 180 тысяч? Я не знаю. Вы директору говорили? Говорил, он тоже не знает. Ну так увеличивайте. Как я могу прожить на 180 тысяч? А как я живу на свои 100? Все тихо. Вы премию получили? Тихо. Плевать хотел на ваши премии. На них стакан семечек не купить. То ли дело оперета. Каждый месяц премии. Спецовки новые. Кардебалет. Вы мне оперетой не тычьте. В оперете аншлаги. А в оперу сейчас никто не ходит. Время такое смутное. Так закройте вашу оперу. Это что, моя опера? А чья? Мусорского. Так вот, пусть он ищет, чтобы ему за 180 тысяч таскали этот трон. Кощун, он давно уже умер. Вот видите, и не нашел. Теперь вы будете искать. Очень мне нужен. Ну и наши вам скисли. И пошел вон. На пульте зажглась лампочка, пошел занавес. На сцене стоял криво поставленный трон. На нем сидел криво посаженный царь. Россия, темное царство. Он пытался повернуть трон лицом к публике, а потом запел так, что ему больше всех надо. Да пропади оно все пропадом. Маленькая такая притча. Встретились два таракана. Один из них был интеллигентом, а второй просто спросил.
Как вы относитесь к большому спорту? Большой спорт прекрасен. Прекрасен, но это не для меня. Прекрасно желание побеждать любого, бегать, колоть, забивать. Нет, видимо, большего счастья, чем убедиться, что другой сломлен. Это прекрасно, но это не для меня. Каких гениев порождают шахматы? Молчаливый, сосредоточенный, железно подготовленный, смять, сломить, победить. Я шахмат боюсь. Там обязательно один из двоих унижается. Ему публично доказывает, что он слабей, и просит не раздражаться. Считайте, что меня победили без игры. И они поползли дальше, преодолев водопроводную трубу. Вы знаете, я любуюсь лицами победителей, хотя они несколько мрачноваты. По мне уж, ну пусть не такие чемпионы, а пусть подобрей, а из дам повеселей. И тысячу раз меня простите поженственней, чтобы не такая тяга преодолевать партнера. Она же когда-нибудь станет женой. Так рассуждая, они остановились у газовой колонки, вокруг разливалась приятная теплота. Вы знаете, я не против карьеры в спорте, но спорт ради карьеры. Приятно увидеться и поговорить с Сильвестром Сталлоне, но жить под его руководством. Тут вспыхнул свет, они помчались, один из них успел нырнуть в щель, а я, а как же я?
Не сочтите предательством, вас опрыскали. Может быть, большой спорт – это плохо. Элементарная физическая подготовка. Особенно для интеллигенции.
Геннадий Хазанов.
Сегодня какой-то удивительный, красивый вечер, и поэтому лучше бы я просто сидел в зале. Я собираю истории про Фаину Георгиевну. Ну, те, что вы знаете, глупо произносить вслух. Но я подумал, что пройдет каких-нибудь 50 лет, и уже никто не сможет точно сказать, было это с ней или не было. Несколько историй в копилку легенд о Фаине Георгиевне. Однажды Александр Македонский после премьеры в театре имени Моссовета постучался в грим-уборную Фаины Георгиевны Раневской. Она спросила, кто там? Македонский сказал, это я, Александр, великий полководец. Раневская воскликнула, «Александр Иванович, голубчик, это вы? Вот уж не ждала, мне сегодня звонил Масхадов, сказал, что вы к нему в Чечню улетели». Как-то раз Фаина Георгиевна сидела в ресторане «Дома актера» вместе с генералом Франко и папой Римским. За десертом папа и Каудильо начали спорить, у кого из них выше титул. Франко сказал, конечно, у меня, ведь люди меня называют ваше превосходительство. Папа возразил, сын мой, но меня люди называют еще более почтительно, ваше преосвященство. Раневская засмеялась и сказала, все это ерунда по сравнению с моим титулом. Стоит мне только войти в кабинет к Завадскому, как он сразу кричит, «Боже мой, опять вы!» Однажды Фаина Георгиевна ехала в гастрольную поездку из Москвы на Дальний Восток в метрополитене. В пустом вагоне с Раневской находилась всего одна пассажирка, Это была Раиса Максимовна Горбачева. Актриса учила роль и не обращала на свою спутницу никакого внимания. А жене первого советского президента очень хотелось познакомиться с легендарной женщиной. Она сказала: ну что же мы с вами все молчим да молчим. Давайте лучше познакомимся. Я Горбачева, а вы? Раневская сказала: а я нет.
Весенним, зимним солнышком дорога залита. Весь день хлопочет Золушка, делами занята. Хлопочет дочь приемная у мачехи в дому. Приемная бездомная, нужна ли она кому? Белье стирает Золушка, детей качает Золушка и напевает Золушка серебряное горлышко. Серебряное горлышко. В окне дорога зимняя, рябина, снегири. За серыми осинами бледнеет свет зари. А глянешь за оконные просторы без конца ни пешего, ни конного, ни друга, ни гонца. Посуду моет Золушка, в окошко смотрит Золушка и напевает Золушка: ох, горе мое, горюшка! Все сестры замуж выданы за ближних королей, с невзгодами, с обидами, все к ней они, да к ней. Блестит в руках иголочка, стоит в окне зима, стареющая Золушка шьет туфельку сама.
Это был Давид Самойлов, стихотворение «Золушка». А сейчас я представляю вам муниципальный театр «Новая опера», художественный руководитель и дирижер Евгений Колобов.
Оркестр муниципального театра «Новая опера» под руководством Евгения Колобова исполняет увертюру к опере Россини «Золушка».
Thank you.
на этом вечер, посвященный столетию со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской, заканчивается. Он был организован Академическим театром имени Моссовета, Московским комитетом по культуре и Центральным домом актера имени Яблочкиной. Сценарий Бориса Поюровского, режиссер Павел Хомский. Участников и гостей вечера представляли ведущие актеры театра имени Моссовета. Запись по трансляции сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всероссийской радиостанции «Радио 1». Звукорежиссер Георгий Каретников, звукооператоры Дмитрий Рассказов и Дмитрий Майоров. Пояснение давала обозреватель Любовь Перова. Всего вам доброго!